Вы слушаете программу «Мастера».
Сегодняшний выпуск программы мы посвящаем памяти народного артиста России, известного режиссера Эмиля Григорьевича Верника. Это человек, создавший такое уникальное чудо, как театр у микрофона. Он его начинал, он его совершенствовал, к нему приходили великие артисты, он открывал новые имена. На этой неделе мы попрощались с режиссером Эмилем Верником. Это последнее интервью, которое он дал нашей программе, и сегодня вы услышите его фрагменты.
Я мечтал стать артистом. Сейчас я тебе расскажу, как это все происходило в моей жизни и как потом, во что это все вылилось. Харьков – это город для меня дорогой. Папа привез нас с мамой и с моей сестрой, когда мне было 5 лет, из Одессы. А родился я в Одессе. Короче говоря, в Харькове я в школе занимался и так далее. Даже трудно сказать, от чего это возникло, но я хотел стать артистом. Я фактически с юношеских лет был влюблен в театр как таковой. Я ходил в Харьковский театр русской драмы и получал огромное наслаждение. Крамов был руководителем этого театра, художественным руководителем. Великолепные были артисты.
Но Великая Отечественная война внесла свои коррективы в жизнь и творческую судьбу Эмиля Григорьевича Верника.
Харьков был сдан в конце сентября, примерно вот так. Короче говоря, за день до входа немцев товарные вагоны поместили, мы ехали. Как мы прощались с городом, как я собирал со стены вот эти вот все фотографии актеров Московского художественного театра, когда театру был какой-то юбилей. Мама знала, что я люблю это, и покупали иногда какие-то, в общем, фотографии актеров, и у меня все это висело на стене. Так вот, я должен теперь главное тоже сказать. Война. Я кончил 9 классов, и в это время я уже думал поступать в Харьковское театральное училище. Хотел я, когда я кончил 8 классов, я думал тогда поступить. Меня мама и Белла отговорили, ты должен закончить школу. А тут получилась так, война, и из Киева, из-за того, что немцы наступали и уже должны были скоро форсировать Днепр, короче говоря, Киевский театральный институт был эвакуирован в Харьков и стал Украинским театральным институтом. И что ты думаешь? Я решил готовиться и попробовать поступить. Мне в голову не приходило, что меня примут обязательно, все такое. Один такой актер, чтец, армянин такой, он, значит, мне помогал немножко готовиться. Я подготовил монолог Бориса Годунова «Шестой год я царствую свободно» и так далее, и так далее, и так далее. И я вышел, читал. И вот оказалось, что я понравился. Там был замечательный директор Киевского театрального института Чебаненко, который сказал, ну, сдали, приносите документы. А у меня документы 9 классов. И он, когда получил этот документ, сказал, ну, доброе, будем мы браты, сказал тем, и меня зачислили.
Вы знаете, Эмиль Григорьевич, я хочу сказать вам, уважаемые слушатели, что в нашей встрече будет много пересечений времен. Вот вы рассказываете о войне, а я вспомнила, когда к нам пришел Вячеслав Васильевич Тихонов,
да.
И надо было прочитать, ты помнишь, Алеша, «Дороги Смоленщины»? И мы и так, я говорю, ребята, займите его, и побежала к вам. Прибегаю, говорю, Эмиль Григорьевич, там Тихонов, там, ты помнишь, Алеша? И вы пришли. И я сейчас вот вспомнила, как вы ему показывали. Да прости меня, Вячеслав Васильевич, он читал с голоса.
Вообще встреча с Тихоновым,
да.
И что для него и для меня эта встреча,
вот
и как она развивалась.
Я это помню,
раз
мы
напомнила сейчас, это уже...
Да, Тихонова, Кром.
Слушай, во-первых, мы записали, но это целый спектакль о Штирлице. Он у нас же называется «Приказано выжить». По роману Семенова, Глуцкий, Тихонов, Броневой и так далее. В фильме снимался Ваня Карениной. Нужно, чтобы мы с ним сделали, литературного Болконского, радио. Я записываю его Болконского. И идет запись, вдруг он говорит: «Эмильчик, Эмильчик, у меня не получается. Ну, я же понимаю, ну, не стой, перестань, ну, что ты, успокойся, успокойся». Я успокаиваю, немножко отходит, еще, значит, пишем, пишем, пишем. Когда записали, я понял, что все, то, что мне надо. Он говорит: «Нет, я не могу, возьми другого артиста». Я говорю: «Знаешь что, Слава, мы сейчас с тобой сделаем такой эксперимент. Мы сейчас с тобой находимся на втором, а мы поднимемся на четвертый. Я тебе поставлю пленку, и ты себя услышишь. Все, больше ничего мне не нужно». Мы поднимаемся наверх, он садится. Я включаю пленку, и идет запись, как он читает Болконского. Я говорю: «Ну, Слава». Он говорит: «Эмиль». Я подошел, мы расцеловались.
О Великой Отечественной войне и жизни в эвакуации с мамой и сестрой Беллой рассказывает известный режиссер Эмиль Верник.
Когда приехали мы, Белла уже, значит, будет преподавать в школе, нам выделили хату и сказали, а парень вот этот молодой, начавший учиться в театральном институте, сказали: «У нас вот клуб есть, хочешь начальником клуба?» Я говорю: «С удовольствием. Что делать? Будешь вечером открывать замок, пускать людей, будут приходить танцевать, гитару, все такое, а потом закрывать». Прошло какое-то время, вдруг мне говорят: «А ты хотел бы, вот, совмещая, вот ты, чтобы немножко вам помочь, подработать там и все такое, хочешь быть кладовщиком на свиноферме?» А это был Усть-Каменогорский свиносовхоз. Я говорю: «А что, смогу?» «А почему ты не сможешь?» В общем, короче говоря, я стал кладовщиком на свиноферме. Я ходил рано утром выдавать корма. И я, в общем, вот так вот жил. Параллельно я руководил, собрал людей определенных из совхоза, и они стали участниками моей драматической студии. И мы начали готовить спектакли. И, в общем, вот такая вот жизнь. Вот почему это все. Потому что я уже, поступив в Харькове в театральный институт, и когда я собирался, вот было время, что надо Харьков оставлять, что остаются, может быть, считанные дни, пока немцы не ворвутся в Харьков, а было до этого бомбежка, падали дома. Ну, в общем, это ужас был, что творилось в Харькове. И, наконец, когда мы уже уехали, кстати, когда мы ехали, мы проезжали через Москву в Алма-Ату, и когда проезжали, помню, «Орел», вдруг поезд, значит, мы ехали, товарный вагон, знаешь, такой огромный, полно народу, просто тюки накладывали и ехали. И когда мы должны были проехать «Орел», началась страшная бомбежка, и наш поезд как бы рвануло, он поехал быстрее, и мы неслись, где-то падали снаряды, мы это все слышали, мы проскочили, и через какое-то определенное время состав встал. И потом начали расспрашивать все люди, что случилось. Говорили: «Вы знаете, значит, тот, кто вел этот поезд, этот состав, он сообразил, что если он поедет медленнее, тогда быстрее может попасть бомба. И мы проскочили на каком-то невероятной скорости и остались живы. Падали снаряды вокруг». Вот такая история. Ну и, короче говоря, значит, я в этом праве драматической студии занимался, выдавал корма. И когда я в Харькове уезжал, хотя не занимался примерно, может быть, один сентябрь неполный, кажется. И мне Чебаненко, ректор, ну или директор этого Киевского театрального института, сказал: «Я рассказывал, что я с мамой буду эвакуироваться с родственниками». Он говорит: «Ну, знаешь что, я тебе скажу. Вот я тебе оставлю адрес. Мы, видимо, уедем в Саратов». А в Саратов была эвакуация Московского художественного театра тоже. И он говорит: «Если нужно будет, ты тогда напишешь, узнай, где мы будем». Я узнал, я решил туда написать, что я такой-то, я поступил там-то, в Харькове, потом я прошел первый курс, а где находится сейчас наш Украинский театральный институт? И что ты думаешь?
Вам ответили.
Мне ответили, что он находится в Саратове. И я пишу в Саратов, дали адрес, и это получает Чебаненко, и сообщает: «Приезжай в Саратов». Мы забираем вещи, все это, я прощаюсь с мамой и с Беллой, и с тетей Анечкой, и еду. Ну и приезжаю в Саратов. В Саратове был театральный институт ГИТИС. Раевский Иосиф Моисеевич был ректором в то время театрального института. Ну и получилось так, я приехал, что там образовали. Значит, в ГИТИСе были разные национальные студии, и татарская, и других республик каких-то. И организовали украинскую студию в ГИТИСе. И я попал в это число. Вот так вот я поступил. Это уже был конец 42-го, уже когда было возвращение в Москву.
После эвакуации.
Уже после.
Люди возвращались.
То есть уже возвращение ГИТИСа, уже когда можно было уже уехать, и разрешили возвращаться в Москву. Приезжаю в Москву. Вообще в Москву попадаю. Ты понимаешь, что это для мальчика. Родился в Одессе, жил в Харькове. Ну и, в общем, пришел в ГИТИС. Раевский был, потом Макульский стал директором ГИТИСа. Ну, в общем, моя страсть была, что я хочу быть артистом. Между прочим, Вадику удивительная вещь передалось одному из моих сыновей. Тоже он же собирал открытки артистов. Он хотел стать
театроведом.
Театроведом, да.
Но он блистательный журналист.
Короче говоря, я в Москве. Поселили нас с Рижским вокзалом,
да.
И там такой стоял, знаешь, дом-барак. Мы входили, по краям 12 кроватей стояло. Бывали моменты холода, но было счастье. Шел же трамвай от Рижского до Арбата. По карточкам хлеб, там 450. Я, ну, немножко оставлял себе пару кусков, съедал, пока шел от булочной до ГИТИС. Кусочек оставлял. И шел на занятия. Руководителем этого курса, который в то время набрал курс, был Василий Александрович Орлов. Народный артист Советского Союза, любимый артист Станиславского и жена его, Марья Николаевна Овчинникова. Они вдвоем были руководителями курса. И начались занятия. Счастливые годы в ГИТИСе. Прошло время первого курса. На втором курсе к нам пришел один такой отслуживший уже из армии, но с ранением отпущенный, некто Анатолий Папанов, и начал заниматься. И у нас такая компаша была. Ну, у меня был друг Юрий Хлопецкий, который тоже учился, Галя Палашова, которая была тоже студенткой этого курса, и Толя, и вы, значит, вот так. И жена Толи, Каратаева Надя, на наших глазах у них произошла свадьба, потому что, кроме того, что мы учились в ГИТИСе в 44-м году, я подумал, потом мы посоветовались с ребятами, Хлопецкий, Надя Каратаева, создавались фронтовые бригады. И мы были как бы инициаторами, чтобы нас отпустили на фронт. Мы подготовим концертную бригаду. Был такой режиссер Эуфер Володя в театре Вахтангова. Он взялся нам помочь, и мы подготовили один водевиль. Мы пошли с Юрой в ЦК Комсомола. Потому что я в ГИТИСе сказал, что мы хотели, они говорят, надо через ЦК Комсомола. Мы пришли, нам сказали, ну хорошо, если у вас есть такое желание, надо, если бы сформировали группу и через Центральный дом Красной Армии, рядом, который с театром, надо будет показаться. Что мы и сделали, мы готовились, потом приехали туда, нас просматривали. Нас утвердили, что мы можем поехать, 4 человека актеров. Нам добавили еще девочку одну и вторую, которые пели, баянистов, которые аккомпанировали. И мы выехали концертной небольшой бригадой на Первый Прибалтийский фронт. Ну, это такой, знаешь, важнейший, я считаю, в моей жизни тот период, когда мы в непростых условиях доезжали до Латвии. Нас на машине везли. И нужно было срочно спуститься в подвальное помещение, потому что шла бомбежка. Мы спустились, побыли, вышли и сели дальше, и мы поехали в Ригу. А так как мы, группа дает концерты, нам сказали, вы будете завтра выступать вот в таком-то концерте для молодежи этого города. Нас привозят, потом говорят, стоп, заходите на сцену, здесь будет охрана с одной и с другой стороны, потому что всякое может случиться. И начался концерт, мы выступали, я открывал, читал «Родина» Симонова, «Касаясь трех великих океанов, она лежит, раскинув города», и так далее, и так далее, и так далее. Прошел концерт, и нас потом перевозят в другое место, под Ригу. Нужно будет для одной части выступить с концертом. Ну, готовились, все такое. Я вышел, я открывал. И вот можете себе представить. Огромная площадка, темно. Это же нельзя было, чтобы свет, опасность, бомбежки. И подвезли два студебекера. Это была как бы сцена. Нужно было выйти на сцену, выступить и потом быстро уйти в определенное место, где нам нужно было готовиться и уходить. Я вышел на сцену и начал читать это стихотворение Симонова «Родина». И я вижу лежащих на траве тьма, огромное количество солдат, людей, ну, солдат. И слушающих, я читаю это стихотворение, выкладывался так уже, как мог. Потом мы сыграли сцену, и нас принимали, очень благодарили после этого и сказали. Я говорю, а вот как это там солдат, они лежали все на траве и слушали концерт. А я говорит, я вам скажу, молодые люди, это вот те, кто лежали и слушали, и смотрели вас, они завтра утром отправляются на фронт.
Я уходил тогда в поход в суровые края, платком взмахнула у ворот моя любимая. Так значит, мы всегда моя любимая.
У меня вопрос. Почему все артисты к вам бежали? Все, по первому зову.
Вот до Качалова, ведь я же был, живя на Каляевской, еще в то время... Я ездил на гастроли с театром своим и знал, что на радио можно прийти, предложить свои услуги, почитать, и с удовольствием читал. И получалось у меня хорошо, как артист. И я приехал в городское радио, союзное радио, Путинки, конечно, живя на Каляевской. Я приходил в радиокомитет на Путинках, я выступал на радио. Я подумал, а может быть, я могу использовать свои как-то возможности уже в Москве на радио. И, значит, когда я зашел, там оказался такой руководитель, который заинтересовался, что за молодой человек новый, который хочет участвовать в этом. И меня познакомили с двумя режиссерами – Футликов и Гейман. Гейман – фактически человек, благодаря которому я остался на радио и начал меня приглашать на записи каких-то тех людей, которые приходили, чтобы я был режиссером. И таким образом я начал работать уже ассистентом режиссера в его программах, в его записях спектаклей. Вот с этого, главное, все началось. Когда я стал работать уже режиссером, на мое счастье, одним из руководителей, и там сначала же был Кузаков, это знаменитый, и Падалка Юрий Иванович, его заместитель. Они оба работают в лидрамвещании. Я работаю режиссером науки и техники, просто очередным режиссером. Однажды Наташа Жигач говорит, Эмиль Юрьевич, с вами хочет очень поговорить Юрий Иванович, Падалка. Я звоню. Юрий Иванович, это Эмиль Верник. А, здравствуйте, Эмиль Юрьевич. Так вот тут дело какое. Мы вот с Константином Степановичем Кузаковым решили, чтобы вас забрать из политического вещания к нам, в литературно-драматическое вещание. У нас сейчас, значит, главный режиссер на Таганке, Плотников, такой режиссер. Вот у нас, значит, работает Плотников, он собирается на пенсию, вот такой. И вот мы думаем, чтобы вы стали главными. В то, когда я пришел Анечке рассказывать, боже мой, ты же об этом мечтал. Когда я получил возможность делать то, что я люблю, занимаюсь этим всю жизнь, я начал приглашать артистов, таких, как и я считал нужным. Это тоже, ты знаешь, непростое дело. Если я первый раз приглашаю Ростиславяновича Плята на первую передачу на радио спектакль «Династия Кюри», на то, что он Пьер Кюри, жена, это я взял артистку из театра российской армии, а Глиера я начал приглашать в Лидрамвещание быть автором радиоспектаклей, радиопостановок. И когда он мне предложил Пирогова сделать, я пригласил Астангова.
И он пришел и работал.
И он пришел, и он был в двух у меня работал. Ты знаешь, что такое Астангов? Как он говорит? Ты
только вот, вам вот дала согласие Ангелина Степановна.
Ты знала? И только мне рассказала о своем недовольстве МХАТом. Она читала стихи. Угу. Она рассказывала о Немировиче и о Станиславском. И говорила мне, вот сейчас должен быть юбилей, я не хочу идти. Ее умоляли, говорю, что у Ангелины вас? И Олег расстроен был, Ефремов все-таки она пришла, сидела в ложе.
Вообще вы помните, что вам принадлежит последняя запись на радио Олега Павловича Табакова?
Ну, конечно, это...
Солженицын.
Да, только я тебе скажу, что ну, с Олегом это особый разговор, это вообще... Понимаешь, дружба такая вот неожиданная. С Олегом и началось с того, что он был первый на Качалова. Моя работа была радиопостановка одного из Западной Украины автора «Много-мало». И Олег, впервые я его пригласил, и у нас началась дружба, когда я только начал работать.
Что же такое радиотеатр для Эмиля Верника?
Голосом можно передать те эмоции, через только этот маленький микрофон, здесь только голос. Либо он как бы вас трогает так, что вы переживаете, страдаете, плачете или радуетесь. Либо, если это пустота, вы дергиваете радио. Это не художественный театр, а это правда и искренность исполнения. Даже сказать «говорит Москва» – удивительная вещь. И я сам учился, когда начинал работать, постичь, что такое микрофон, это правда, которая подчеркивает фальшь, ложь или чистосердечность. То есть можно сфальшивить на сцене и во время спектакля, и просто выступая даже там. А когда ты у микрофона, ты обнажен, ничто тебя не прикрывает. Но можно обладать вот таким голосом, как Борисов, и можно обладать, как Качалов. Но весь вопрос в том, что за текстом, исполнением звучит. И ведь всегда, услышав это, поймешь, вот тут я верю, я захватываюсь. Ведь для меня оставить театр, что я мечтал мальчишкой, только театр. Все стены у меня в Харькове на квартире были увешаны вырезками из газет, актером МХАТа к юбилею очередному. Я чувствую себя неиспользованным до конца актером. Но судьба улыбнулась и подарила вот эту область радио, которая может быть как искусство радио. Может быть, я и не потерял, а что-то, наверное, может быть, и приобрел.
А завершаем мы сегодняшнюю программу, посвященную памяти известного режиссера Эмиля Григорьевича Верника, стихотворением его сына, народного артиста России Игоря Верника, который он посвятил своему отцу.
Стоял сентябрь, и дули ветры, и шел четвертый Божий день. И пятый очень неприметно уже свою приблизил тень. И осень торопилась с дачи одним немыслимым рывком, когда под вечер славный мальчик родился в городе одном. И мальчик рос, и очень скоро сказал, а он умел сказать, что хочет главным режиссером в Москве на радио он стать. Родители, конечно, в слезы. Весна, конечно, дождь в окно. Потом отъезд, букет мимозы. Ну, все как в сказке или в кино. Училище, затем театр, шампань, ананасы в нем. И все, конечно, очень рады. Весна, конечно, вновь с дождем. Потом жена, потом другая. И с ней сразу взрослый сын. И жизнь прекрасная такая, что сразу пропадают сны. Потом рождение двойняшек. И рад, и ад, и свет, и тьма. И вместе с тем уже замашка на колоссальные дела. Со сценой кончено навеки, зато на радио шаги. И каждый шаг подобен вехе, а у него ведь две ноги. Эфир, удача за удачей, открывается весь мир. И как у Пушкина удачно, ночной эфир струит зефир. И осень вновь галопом с места и красит в желтое листву Уехал мальчик из Одессы, и муж завоевал Москву. Художник нашего времени, известный на тысячи миль. Муж, отец, и при этом верник, и при этом еще Эмиль. И как сказал Вильям Шекспир однажды в небольшом сонете, родителей продолжат дети, а дети да украсят мир.